Здравствуйте!
В эфире подкаст «Голос спорта».
В студии юные журналисты Мария Чебаненко и Амир Аширов.
У нас в гостях олимпийская чемпионка 2014 года по фигурному катанию, серебряный призер Олимпийских игр в Корее, чемпион Европы, заслуженный мастер спорта Екатерина Боброва.
Сегодня мы поговорим о фигурном катании, о том, каков спортивный путь к олимпийскому золоту, как добиться успеха в выбранном деле, а также о том, кто и что формирует спортивный характер. Здравствуйте, Екатерина.
Всем привет.
Вы родились в спортивной семье. Мама занималась легкой атлетикой, а папа – лыжным спортом. Почему вы не пошли по их стопам? Почему выбор пал именно на фигурное катание?
Но не скажу, что мама с папой сильно профессионально занимались разными видами спорта, как вы уже перечислили, да? А все из-за моей сестры. Виновата во всем моя сестра. У меня есть старшая сестра, ее зовут Света, она старше меня на 5 лет. И я все время пыталась походить на нее, да? Все, что было у нее, хотела иметь и я. Если ей покупали пенал, я говорю, а почему у меня нет такого пенала? И вот из-за этого пошла такая история, что когда ее родители отвели фигурное катание, я встала в позу, мне было 3 года, я сказала, почему Света занимается фигурным катанием, а я нет. Мама сказала, что для 3 лет слишком рано, и вот целый год я еще добивалась того, чтобы меня все-таки отправили в фигурное катание. Я была очень настойчивым ребенком, и вот когда исполнилось 4, чуть позже даже 4,5 где-то, то мама сдалась, купила мне коньки. Тогда еще БУ из Питера, потому что не было такой возможности, как сейчас, купить в интернете любой размер. Поэтому мне коньки были очень велики. На 4 пар носков теплых мы надевали эти коньки. Вот. И вот я так попробовала, встала первый раз на коньки. Конечно, ничего не получалось. Я падала, снова поднималась, падала. Меня тренер буквально за шкирку поднимал снова на коньки. Но мне так это понравилось. И я так и осталась в этом виде спорта.
Во сколько лет обычно дети приходят в фигурное катание? И есть ли закономерность? Чем раньше, тем выше может быть результат?
Нет, это совершенно не так. Взять, к примеру, нашего олимпийского многократного чемпиона Женю Плющенко, который встал на коньки в 6-7 лет и все равно добился высоких результатов. Да, сейчас наш спорт очень молодеет. Можно посмотреть буквально наших девочек-юниоров, которые в 16 лет уже выиграют Олимпийские игры. Это все дело в соперничестве. Ну, в России, в общем. Но хочется отметить то, что все зависит от ребенка. У меня есть школа по фигурному катанию Екатерины Бобровой в Москве. И мы также занимаемся тем, что мы ставим на лед юное поколение, совсем маленькие дети. Кто-то приходит в 2,5 года, кто-то приходит 4. И это все зависит, опять же, от ребенка. Если ребенок чем-то занимается, если ребенок спортивный, активный, у него достаточно сильные связки на ногах, мышцы уже более-менее, да, кто-то к 2,5 только нормально ходить и бегать начинает, да, кто-то уже очень активно занимается разной деятельностью, то нужно исходить от ребенка. Такие у нас тоже бывали моменты, когда приходят маленькие дети. Мама очень хочет, чтобы ребенок стал фигуристом, но это именно желание мамы. Не всегда это совпадает желание с маленьким ребенком. И не всегда ребенок готов в 2,5 года или в 3 встать на лед. Это мы абсолютно спокойно объясняем и с распростертыми объятиями ждем их через годик. У нас так было с нашим сыном. Мой муж встал в 2,8, я встала в 4. Разница достаточно большая, но тем не менее результаты у нас обоих потрясающие в спорте. Саша, мой сын, который видел наши успехи, медали, видео соревнований, сам непосредственно присутствовал на шоу, когда мы катались с моим мужем, очень хотел встать на коньки. Мы его поставили тоже где-то в 2,5 года, но не пошло. Мы подумали, мы не стремимся, чтобы он там как-то был фигуристом, если ему будет нравиться, он будет продолжать. Но попробовали еще раз через годик, он сам попросил. И вот через годик, когда ему уже исполнилось 3,5, даже больше, у него уже начало отлично получаться, у него и мозг совершенно по-другому стал работать. Поэтому это все, конечно, зависит от ребенка. Ну и, конечно, от количества времени и рвения самого ребенка. Можно встать и в 5 лет. И если ребенок очень хочет стать олимпийским чемпионом, он будет намного больше трудиться, намного больше времени этому уделять, и, соответственно, ты катаешься 4 часа в день или 2 часа в день. И, соответственно, тот ребенок, который катается 4 часа в день, несмотря на то, что он стал позже на лед, у него есть больше возможностей, лучше кататься к 10 годам, когда они более-менее уже будут совпадать.
То есть все-таки все зависит больше от желания, чем от возраста.
Да.
Гладко ли складывался спортивный путь Екатерины Бобровой?
Далеко нет. И я вообще не знаю ни одного спортсмена высших достижений, да, вот с медалями чемпионатов Европы, мира, Олимпийских игр. Спорт – это вообще не про здоровье, да, и это про очень большое трудолюбие, это про колоссальное количество потраченного времени и даже связано с некими, так скажем, жертвами. Да, это меньше времени уделять друзьям, прогулкам, тусовкам, где-то даже меньше уделять времени школе, непосредственно именно ходить в нее, да, потому что с определенного возраста большинство людей, большинство спортсменов уходит на домашнее обучение, потому что все время начинают уделять именно спорту. Были и взлеты, и падения, и в детстве хотелось бросить, особенно когда ты понимаешь, что в одиночном катании не все получается, что делать дальше. Но меня спасло то, что я ушла в танцы на льду. Это другой, ну, тоже вид спорта. И мне там очень понравилось. И я там, собственно, и добилась всех успехов. С партнером мне сразу складывались отношения, когда в детстве оба хотим быть лучше друг друга, тогда еще не понимали, что мы в команде, и нужно поддерживать друг друга, работать совместно. Тогда это было 10-11 лет, были и драки, и какие-то ссоры. Потом, когда уже с возрастом пришло понимание, да, уже стали одной командой и шли к своим целям. Собственно, бросали коньки в угол и говорили, я больше никогда не встану с этим мальчиком. Конечно, были травмы у партнера, пришлось его долго ждать в один период. Были и обидные поражения, когда что-то не получалось из новых элементов, когда с тренерами были не очень хорошие отношения. То есть это путь спортсмена очень тернист. В каждом виде спорта есть свои проблемы, свои вещи, с которыми нужно переступать. И вот с верой в себя, вот с этой целью, к которой ты стремишься, все получится.
Сколько времени в день уделяется тренировочному процессу у профессиональных фигуристов?
Это тоже зависит от вида спорта. На самом деле, от вида фигурного катания. Да, у нас есть 4 вида. Это одиночное женское, одиночное мужское. Парное катание, это когда партнёрш выкидывает в прыжки высокие поддержки, танцы на льду, где, как я все время говорю, просто красиво катаемся. Но на самом деле непросто. Танцы могут выдерживать чуть большие нагрузки по количеству времени на льду, да, потому что мы не прыгаем, и у нас нету этой сильной нагрузки на ноги, колени и прыжки. То есть, да, партнерша все равно не может там 50-60 прыжков за тренировку сделать, ну или одиночница, или одиночник, это очень сложно. Тем более прыжки бывают разные, нужно учить все. Вот. Поэтому, если что касается танцев на льду, буду говорить за свой вид спорта, то 2 часа утром, 2 часа вечером, еще УФП и хореография. Бывают еще в перерывах это поддержки, это прогон программы на полу. То есть, ну, мы целый день уделяем тренировке, конечно.
Часто можно слышать, что у профессиональных спортсменов из-за большой загруженности тренировками и соревнованиями не было детства. А у вас было время просто погулять с подружками, сходить в кино, в кафе?
Я бы не сказала, что у меня не было детства, оно у меня было прекрасное, но я не уделяла время вот для всего вышеперечисленного, у меня было другое. Мы ездили на дачу, мы ходили с родителями, с сестрой, с палатками, мы сплавлялись по разным рекам на байдарках, вот такое у меня было детство. С гитарой у костра, да, но при этом также все равно я считаю это мое детство, связанное со спортом в том числе. У меня много друзей из фигурного катания, да. Я в свои 10-11 лет уже ездила в разные страны. С 15 лет уже зарабатывала деньги, что могла позволить себе купить что-то, приобрести. С первых призовых я купила маме машину и шубу, да. То есть это такое тоже определенное детство, которым я горжусь. И то есть если у детей, которые не занимаются спортом, да, это школьные друзья, это вот, как вы говорите, прогулки в парке, игры разные и так далее, которые тоже у меня были. У меня было немножко другое детство, но я не назову, что у меня его не было, вот этого веселого детства. Все равно было здорово, классно, и я ни о чем не жалею.
Помогают ли занятия спортом в школьной учебе? Какие оценки были в вашем дневнике?
Ох, это классный на самом деле вопрос, потому что изначально я пошла, опять же, по стопам сестры в гимназию с английским уклоном. И прекрасно туда поступила и замечательно училась, даже несмотря на то, что, ну как, я скажу, я оставалась на второй год, но только по одной причине, когда я пошла в 6 лет, я была очень маленькая, и несмотря на то, что умная преподавательница там была первых трех классов, достаточно пожилого возраста, и было принято решение, так как я в 7 лет похожу вот на 6-летку примерно. Меня оставили еще на 1 год. К новой ученице я пошла. Вот как раз начальной школы. Очень хорошая и сильная была учительница. И отучилась. В гимназии я училась до 5 класса. И когда тренер уже поставил вопрос ребром, потому что, ну, в гимназию надо ходить. Да, и это все равно либо пропускаешь тренировки, либо очень серьезно договариваешься с директором школы. Но ни там, ни там мне не давали послаблений, поэтому пришлось все-таки перейти в спортивную спецшколу. Я училась там 2 раза в неделю по вечерам. И так я смогла совмещать и школу, и спортивные тренировки. Был очень забавный случай относительно того, как я училась. Я всегда старалась учиться хорошо. У меня папа кандидат технических наук, сестра с золотой медалью закончила школу, с красным дипломом университета. У меня все очень умные, я не могла, да, упасть, так скажем, грязи в лицо. Когда я перешла в спортивную спецшколу, у нас очень часто менялись одноклассники. Мы буквально имен друг друга не знали, но фамилии так точно. Вот. И когда очередная у нас партия учеников поменялась, мы стоим с девочкой, общаемся, и к нам подходит учительница английского, смотрит и говорит: «Маша, когда ты уже мне сдашь эту домашнюю работу, которую должна была сдать неделю назад? Я не могу тебе поставить оценку». Я уже, в общем, в бешенстве была учительница. Значит, Маша покивала, сказала: все, скоро сдам, на днях сдам», и ученица ушла. Это Маша поворачивается ко мне и говорит абсолютно искренне: «Ну вот что она ко мне пристала? Я же не могу быть как Катя Боброва и успевать хорошо учиться и тренироваться». И я на нее смотрю и понимаю, что она не знает, что я это Катя Боброва, которая все успевает. В общем, забавная такая ситуация была, вот, что у меня получалось успевать и то, и другое. Конечно, 9 класс я закончила с множеством троек, чем, конечно, не горжусь, но тот период просто связан, что был чемпионат мира среди юниоров, и у нас очень много было тренировок, и я просто... Мне не хватало сил учиться, и родители это понимали, и делали такое послабление, что вот, ну, как бы на тройку закончить уже норм. Главное же получить этот диплом образования среднего. Но когда я перешла на домашнее обучение 10-11 классы, мне стало как-то попроще, потому что мне помогал папа, мама, сестра. И школу я закончила только с 2 четверками. Все остальные были 5-ки, не 3-ки, 5-ки. Но и то очень обидно, потому что, опять же, из-за тренировок я не могла прийти посмотреть дипломные оценки, так скажем, там сначала нужно их проверить, расписаться, потом уже награждение идет. И вместо меня ходила мама. Мама посмотрела, сказала: «Ой, классные оценки», все расписалась и ушла. И когда меня награждали дипломом, я увидела, что у меня 2 четверки, а на самом деле должна была быть 1, потому что в том году как раз-таки первый год был ЕГЭ, и там говорилось, что если ЕГЭ сдаешь на 4, но в году у тебя 5 по предмету, то оценка в диплом ставится в сторону ученика. И у меня по математике должна была стоять 5, потому что ЕГЭ сдала на 4, у меня 5 было в году, но они поставили 4, и мама это не увидела, потому что ей понравились оценки, и я до сих пор сожалею, что у меня эти 2 четверки стоят в дипломе, а не 1 только. Поэтому совмещать сложно, но возможно.
А по какому предмету стоит 2-я четверка?
По русскому языку. Но для меня это сложный предмет был.
Ну, на самом деле, это здорово, что родители вас поддерживали и в спорте, и в учебе. И вообще, я впервые слышу про спортивную школу, это было достаточно интересно.
Да, нет, такие есть. Тем более, опять же, если взять, есть непосредственно специализированные у нас в Москве, как минимум, да, это школы ЦСКА, Самбо-70, где вот спортсмены тренируются, и там же есть школа, где дают задания, когда успевает ученик приходит, когда не успевает не приходит, но там целенаправленно именно подготавливают спортсменов, чтобы дать к их спортивным наградам еще знания общеобразовательной школы. Это очень удобно.
К Какие качества развивает фигурное катание?
Это тоже очень зависит от людей, потому что я очень общительный человек, я очень открытый, я, хорошая актриса, да, мне нравится на сцене быть, я не стесняюсь, но у нас не все такие фигуристы, да. Но если говорить в общем о спорте, что, собственно, касается и фигурного катания в том числе, то это, конечно, трудолюбие, трудоспособность, доверие, работа в команде, потому что тренер, и тем более, если еще партнер есть или партнерша, это 100% работа в команде. Тем более тренер в основном не один, а где-то 3 или 4. То есть нужно каждому доверять и стремиться. Стремление. Чаще всего, но не всегда, это пунктуальность. Да, очень хорошее, мне кажется, и правильное... знаете, распределение времени. То есть ты четко знаешь, когда у тебя что, подверженность... Вот туда, правильно ты говоришь, спасибо за подсказку, потому что, выйдя в жизнь, и когда ты понимаешь, что некоторые не соблюдают этот тайм-менеджмент, мне было очень сложно с этим смириться, потому что если я знаю, что у нас встреча в 2, то как бы я распределяю дальше все свои встречи, а когда человек опаздывает, то у меня переносятся другие, и мне это очень-очень некомфортно. Я не говорю про опаздывание, опоздать можно на 5-10 минут по причине, но когда эта встреча задерживается на полчаса и еще дальше, то следующее время у нас слетает, и вот это меня пока коробит немножко в жизни, и пытаюсь смириться.
А насколько важна роль тренера в успехах спортсмена, и как найти такого наставника, который сможет привести к победам?
Она очень важна, конечно же, потому что ты вместе с тренером идешь. Один бы ты ничего не достиг. Тренер — это тот человек, которому ты должен безоговорочно доверять, который знает, что тебе нужно сделать. Но здесь тоже очень много зависит от самого спортсмена, потому что, допустим, всегда в пример привожу Иру Слуцкую, нашу чемпионку, которая у прекрасного тренера тренировалась, Жанны Громовой. Я с ней тоже некоторое время тренировалась в детстве. Ирка сама перла. То есть она приходила, ей не нужно было говорить, сколько раз нужно сделать прыжок. Она их делала 20 раз, каждый прыжок, уходила, выходила, выматывала себя, делала. Тренер просто сделал подсказки, которые не видно со стороны. И Ире очень помогло вот эта трудоспособность, рвение к победе, да, победить. Но не все спортсмены такие. Некоторых нужно, конечно, гнать из-под палки. И вот здесь вот, да, я не говорю о тех тренеров, которые... так скажем, бывают, есть, и мне очень обидно это смотреть, когда на маленьких детей орут, и там, жирная корова, ни черта не умеешь, и вообще нафига ты сюда пришла, да, потому что это очень подрывает самооценку человека, а ему потом с этим жить. Но бывают такие тренеры, как, допустим, тот же Саша Жулин, у которого я тренировалась, Олег Васильев, тоже тренер олимпийских чемпионов, и, конечно же, Тамара Москвина, Мишин. То есть можно перечислить очень большое количество тренеров, которые никогда не кричат на спортсменов, но могут сказать так, что ты все понял, разворачиваешься, идешь и делаешь. Вот такие, конечно, тренеры очень ценные, потому что ты их уважаешь, и ты можешь с ними разговаривать на одном уровне, да, то есть он не считает тебя ребенком, он хочет знать твое мнение, считается с твоим мнением по поводу программ, по поводу костюмов, по поводу расписания тренировок, да, и это очень-очень важно, потому что тренер, конечно, должен быть отчасти другом, к которому ты можешь прийти, рассказать, посоветоваться, которому ты тоже знаешь, что он будет считаться с твоим мнением, это важно, я уже об этом говорила. Вот такого тренера нужно найти, но если ты такой человек, которого нужно гнать, опять же, да, подпинывать постоянно, то такие тренеры тоже бывают, и это тоже важно.
Принимаете ли вы участие в обсуждении хореографии, танца, подборе музыкального сопровождения, костюмов? Прислушиваются ли к вам тренеры-хореограф?
Когда мы были с Димой маленькие и катались у Алексеевой, Светланы Львовны и Елены Владимировны Косторовой, да, мы пришли в 10-11 лет. И тогда, конечно, право голоса особо не дают. Мы в этом ничего не понимаем. Есть тренеры, которые говорят, как нам одеться, под какую музыку кататься и что катать. Мы добились с этими тренерами очень хороших результатов. Стали многократные серебряные призеры чемпионатов Европы и многократными чемпионами России уже тогда тоже стали. Но тренеры не росли вместе с нами. И когда нам стало уже по 16-17 лет, у нас были определенные регалии, и мы хотели двигаться дальше в развитии, даже, по-моему, больше, 20-21-22 где-то года. Вот, ты хочешь иметь тоже свое мнение, у тебя уже определенное видение. Я стала девушкой, я хотела определенные костюмы, да, то тренеры видели до сих пор нас детей, что и послужило сменой тренера. Бывает так, и мы все равно этим тренерам очень благодарны. Они очень много в нас вложили, и мы тоже такие, какие мы есть, благодаря им в том числе. И мы перешли к Саше Жулину, и это стали совершенно другие тренировки, потому что, как я уже ранее сказала, это был тренер-друг, который всегда к нам прислушивался. Если мы приносим музыку, мы обсуждали. Если он предлагал музыку, это не было сказано жестко, вот под это будете кататься, и все. Ему было важно, чтобы нам это тоже нравилось. С костюмами тоже я предлагала разные варианты. Тренер, хоть и мужчины, все равно знали, как лучше со стороны выглядит девушка в том или ином костюме. Поэтому это был разговор диалога. Общение и давание совета и с той, и с другой стороны. Вот так было работать очень комфортно.
Оценка выступлений фигуристов имеет и субъективный характер. Были ли в вашей практике соревнования, судейство на которых показалось вам предвзятых?
Таких было очень много соревнований. Я сегодня уже детям в Орленке тоже рассказывала много ситуаций. Как вы правильно сказали, у нас субъективный вид спорта, поскольку судят живые люди. И система судейства у нас не идеальна. Если мы берем, допустим, легкоатлетику, которые бегают на перегонки, да, там есть техника, секундомер. И если ты прибежал на 0,001 долю секунды позже, ты проиграл. Но также на эту 0,001 долю секунды ты и выиграл. И с этим ничего не поделаешь, да, потому что таковы правила, ты быстрее пробежал, и это отсчитывают вот эти секунды. У нас же судится людьми, и люди подвержены определенному мнению со стороны. И это судят, если мы говорим о международных соревнованиях, судьи из разных стран. Да, и каждая страна хочет, чтобы его спортсмен выиграл, правильно? И каждый судья чуть ближе общается с одними тренерами, кто-то с другими, да? То есть здесь все равно идет такая некая закулисная игра. И порой, когда ты приезжаешь на соревнования, ты заранее знаешь, что здесь будет очень строгое судейство. Когда ты приезжаешь на соревнования, и не то чтобы ты расслабляешься, но ты знаешь, что здесь тебе будет проще немножко выиграть, все в твоих руках, и если ты чисто откатаешься, то можешь взять определенное свое место. Вот, конечно, с этим сложно. Конкретных соревнований я так не назову, потому что все равно не хочется подвергать прям большим сомнениям судейскую коллегию, они тоже люди, и у каждого есть свое мнение, и это мнение можно оправдать.
Парное катание – это такая мини-команда, в которой надо правильно выстроить отношения для достижения спортивных побед. Подростки тоже часто работают по несколько человек, например, при проектировании совместной деятельности. А есть ли у вас свои секреты, как организовать работу в команде, чтобы добиваться поставленных целей?
Очень хороший вопрос. Я, наверное, не так сильно это буду сравнивать все-таки с фигурным катанием, да, но главное, чтобы в команде каждый делал свое дело. Это важно, да, то есть если ты ответственен за это, ты должен делать это хорошо и на полную отдачу. Также нужно уметь делегировать. Если ты капитан команды, да, и ты про себя думаешь, я бы это сделал лучше, так ты делай тогда все сам, да? И тогда зачем тебе команда? Но если у вас есть команда, и ты знаешь, что этот человек отвечает за одно, этот человек за другое, ты можешь им помогать, направлять, но делать за него не имеет смысла, иначе ты расползешься, и у тебя все полетит из рук. Должен каждый заниматься своим делом. Должен быть, конечно, лидер, который будет вести за собой, поддерживать, и которому обязательно должно быть доверие, что ты мог прийти, сказать, что тебя тревожит, или попросить помощи или совета. Вот. Но и, конечно, все равно нужно терпение, потому что у нас бывает так, что какой-то человек по каким-то причинам нам не нравится. Бывает такое, бывает это часто. Но если ты понимаешь, что в команде для достижения поставленной цели этот человек необходим, нужно терпеть, понимать, что этот человек исключительно в твоей жизни, чтобы помочь тебе достичь твоей цели с твоей командой вместе. Поэтому пусть он делает свое дело, и потом, после достижения цели, можете распрощаться хоть со все четыре стороны. Но за хороших специалистов, какие бы люди они ни были, нужно держаться.
У вас было много выступлений на соревнованиях различного уровня. Какое вам запомнилось больше всего?
Чемпионат России 2018 года, когда мы отбирались на Олимпиаду, свою третью, потому что вот так как-то сложилось все. Мы шли за своей 7-й золотой медалью чемпионата России. Это абсолютный рекорд. Есть чемпион России, там, как Женя Плющенко, многократный, 8-кратный, если не ошибаюсь, да. Есть другие спортсмены. Но именно в танцах на льду в одной и той же паре мы единственные 7-кратные чемпионы России. И в ближайшие 8-9 лет этого никто не побьет, этого рекорда. Вот, и мы очень гордимся, конечно, этим, это очень приятно. Мы много для этого трудились. И вот был наш 7-й чемпионат России, отбор на Олимпиаду, и наши соперники нам наступали на пятки. И мы понимали, что мы не имеем права ни на йоту спотыкнуться где-то или ошибиться, и выходили на старт последний. Мы закрывали эти соревнования, и на нас была очень большая ответственность. И у нас была очень программа трогательная. И если пересматривать сейчас выпуск на YouTube-канале, там как раз комментировала Татьяна Анатольевна Тарасова, и когда мы начали выступление и сделали первый элемент, ну, в тишине, в плане музыка играла, и комментаторы молчали, Татьяна Анатольевна сказала золотые слова, говорит, а теперь посмотрите, как они будут кататься. Они будут кататься просто потрясающе. И действительно, Татьяна Анатольевна большой профессионал, и она, видимо, почувствовала, что почувствовали мы с партнером, когда мы поняли, что у нас полная гармония с музыкой, со льдом, мы чувствуем себя, мы чувствуем программу, и это было какое-то невероятное волшебство. Мне так легко не каталось никогда, и когда мы закончили программу, весь зал встал, и когда мы повернулись, мы увидели, что Саша Жулин пустил слезу, мужик пустил слезу, потому что он был очень тронут нашим катанием, и мы уже знали, что вот ждем оценок своей 7-й победе чемпионата России. Этот чемпионат мне запомнился очень сильно.
А какие танцевальные школы в мире на сегодня сильнее всех?
Если мы берем все-таки танцы на льду, мою специфику, то, конечно, монреальская команда в Канаде тренирует очень сильные тренеры, которые тоже бывшие спортсмены. Вот, и у них просто очень большая интернациональная команда. Там множество пар из разных стран, 9, если не ошибаюсь, или 10 стран. То есть, когда приезжают на чемпионат мира, они просто не отходят от бортика, у них пары сменяются. Но это здорово, что у них есть такая возможность, но нельзя сравнивать... сейчас вспомню, что хотела сказать про... Нельзя сравнивать специфику тренировочного процесса в России и за рубежом. Она совершенно разная. У них есть больше льда, у них практически весь каток, приходи, когда хочешь. Вот. И, собственно, спортсмены катаются, тренируются. У них очень большая команда. Помимо основных тренеров, хореографы, я не знаю, йогой они там занимаются, поддержки. Просто очень-очень много тренеров, которые помогают им в этом. У нас же все-таки чуть поменьше группы, да, и в группе в основном катаются, ну, максимум 2 сильные пары. Если 2 есть, это вообще хорошо. Но в основном есть одна лидирующая и юниорские пары, которые за этой парой, так скажем, идут. Я, конечно, сказала бы, что у нас в России сильные тренеры, но пока что монреальская команда где-то чуть лучше. Да, то есть у нас был пик, когда Саша Жулин с нами, и вот с парой Синицын-Кацалапов выигрывали, да, соревнования. Это сильная команда. Сейчас Саша обновляет свою группу спортсменов, и с самого начала им приходится взращивать чемпионов. Вот, значит, ну вот я вот про танцы на льду могу сказать только так пока что.
В парном фигурном катании постоянно усложняются различные элементы. А как обстоит дело у танцоров? Как идет развитие здесь?
Но у нас после олимпийского цикла очередного 22-го года поменялись немножко правила, да, появились новые какие-то элементы, связки. То есть мы с партнером уже это не катали. То есть мы закончили там 4 года назад, чуть больше, и под эти правила мы еще не катались. Да, выявляются новые элементы, хорио-элементы, которые не судятся на уровень, да, с которой ты получаешь стандартный балл по технике, так скажем, пытаюсь сейчас на русский язык все это перевести. Но от судей ты получаешь бонусы, плюсы. Если хорошо, плюс 5, если плохо, минус 5. Вот такая шкала. Да, стандартно 0. И вот так. И то есть, кто лучше сделает интереснее этот элемент, то получает плюс 1, плюс 2, плюс 3, плюс 5. И вот таких элементов стало намного больше. То есть, помимо того, что ты с технической стороны должен показать свой профессиональный конек, в чем ты лучше или, допустим, хуже, у тебя есть возможность элементов показать просто красоту катания, красоту твоей программы, чтобы вот именно от судей получать, хорошо или плохо ты это сделал. К технике это не имеет никакого отношения. У нас... Там буквально один такой элемент был, сейчас таких элементов 4. То есть все идет в развитие красоты и органичности программы, а не только элементов. Потому что для меня фигурное катание не только спорт, но и искусство.
Наш традиционный вопрос: какова формула спортивного успеха Екатерины Бобровой? Сколько в ней слагаемых и каких?
Команда должна быть потрясающая, это абсолютно точно, потому что одному невозможно добиться высоких результатов, да, это первое. Конечно же, трудолюбие и всегда стремление вот идти вперед к победе, никогда не оборачиваясь назад на проигрыш, и только извлекая из этого уроки, но никогда не оставаться там, что вот я проиграл, я больше не смогу, нет, всегда стремиться вперед. И когда хочется бросить, да, всегда думаешь, что все равно через день ты вернешься. Но если ты даже на один день себе сделаешь послабление, то твой соперник, тренируясь в этот день, уже становится сильнее тебя. Поэтому ни в коем случае нельзя опускать руки, всегда нужно стремиться. Плохие дни бывают, но это того стоит ради цели и победы.
Это был наш последний вопрос.
Напомним, что на вопросы юных журналистов отвечала олимпийская чемпионка 2014 года по фигурному катанию, серебряный призер Олимпийских игр в Корее, чемпион Европы, заслуженный мастер спорта Екатерина Боброва. Спасибо, Екатерина, за интересный разговор.
Спасибо вам большое, вы большие молодцы.
Вели подкаст Мария Чебаненко и Амир Аширов.
Всем пока-пока!